Здравствуйте, дорогие друзья. В студии телеканала «Союз» мы сегодня приветствуем Петра Валентиновича Мультатули, кандидата исторических наук, начальника сектора анализа и оценок Российского института стратегических исследований, историка, писателя, правнука повара царской семьи Ивана Михайловича Харитонова, убитого в Ипатьевском доме вместе со своим государем в ночь на 17 июля 1918 года. Петр Валентинович, что касается степени доверия убийцам, которая у нас почему-то высока, в том, когда они начинают рассказывать, как все было, путаясь при этом, меня поразило то, что вы задумались над фактами, которые просто проскакивают. Понимаете, как информация, которая, ну, само собой разумеется. И вот у вас есть выражение «чудо-подушка». Или там чудо-корсеты, да? Мы привыкли же верить в эту версию, что от того, что Анна Степановна Демидова прикрывалась подушкой, ее было не просто застрелить и заколоть штыком. И даже я поняла вот про себя, что я даже не задумалась, а что за подушка была такая, да? Если даже иногда бронежилет, мы знаем, дает осечку, и человек погибает, будучи защищенным таким образом.
Ну, там просто идет разрыв внутренних органов, называется, как пневмотравма идет при бронежилете, да? Да нет, это, конечно, все, потому что ты говоришь, что камни ведь они от выстрелов, от попаданий пуль, они бы дробились, они причиняли еще быстрее бы смерть. Нет, это, конечно, все, это все ложь от начала до конца. Вообще, как можно верить таким изуверам? А на этом, кстати, была построена вся историческая основа правительственной комиссии, которая немцовская. Она же вся была построена только на показаниях убийцы и так называемых соучастников. Так называемых, потому что, на мой взгляд, это были люди, которые просто озвучивали вот эту вот версию, которую нужно было вдолбить в головы. Мы должны верить почему-то вот этим вот запискам Юровского, всяким остальным бумажкам и свидетельствам, в кавычках, преступников. Или людей, которые берут на себя преступление. Как это можно? Как можно так доверять? Вот Юровский сказал, мало ли что сказал Юровский. Юровский был преступник, он был изувер, он был человек, который организовал злодеяние. Мы, конечно, должны проверять. Я не говорю, что все Юровский говорил немного, но большую часть это было сокрытие. Вообще надо понимать, что все, что говорили злодеи, это было сокрытие злодеяния. Оно к этому было призвано, а не к раскрытию правды о нем. А у нас очень часто подходит, вот они сказали, значит, это вот Юровский сказал, как же там, мало ли, что он там наговорил. Мало ли, что наговорил Чикатило, там, мало ли, что наговорил какой-нибудь там уголовник какой-нибудь. Они лгали. Только они лгали не для того, чтобы себя сокрыть, а для того, чтобы запутать дальнейшее изучение убийства царской семьи. И запутать вообще следы, куда оно вело. А оно вело, мы знаем, за пределы России. Вообще не было проведено нормальной исторической экспертизы. Не были изучены документы по-настоящему. Не был проведен анализ документов. Не было проведено сравнительного анализа документов. А когда этого всего нет, как мы можем говорить, что вот про тот же Поросенков Ло, как мы можем говорить про ту же записку Юровского, если не было проведено анализа этих. Не был проведен анализ показаний этих преступников с выводами следствия Соколова. Ну, а без этого что мы можем утверждать, что мы можем говорить? А вот то, что когда начинаешь проводить такой анализ, то видно вопиющая ложь, которую они говорили. Вопиющая ложь, шитая белыми нитками. И более того, видно то, что человек, который выдавался за Юровского из этих записках, не знал обстоятельств. Он не мог не знать, что повара звали Харитонов, а не Тихомиров, что там не было никакой фрейлины, что там не было некоторые там какого-то князя убили и так далее. То есть люди не знали четко. Потом, если сравнить про уничтожение тел, вернее, про захоронение, да, вот, которое они говорили про Осинку Млагу. Но они же все говорят по-разному. Одни говорят, что Родинский говорил, что 4 человек сожгли, в том числе государя. Другие говорят, что сожгли. И, кстати, никто из них не говорит о сожжении тела великой княжны Марии Николаевны. А Марию Николаевну находят вот эти 2 кусочка и говорят, что вот это она. Понимаете? Ну как же вы Если вы проводите это, вы должны объяснить тогда, в любом случае, почему они не писали, почему никто не сказал то, что было сожжено тело Марии Николаевны. Все они вечно запамятовали, вечно они забывали. Слушайте, если они такие маразматики, как можно вообще тогда доверять их показаниям там? А если они не маразматики, значит, они лгут. И вот это, к сожалению, ничего этого проделано не было. Поэтому остается опять, вот если мы возвращаемся к екатеринбургским останкам, большинство людей может относиться к этой проблеме только по принципу «верю, не верю». Никто из нас не разбирается ни в этой генетике, ну, большинство из нас, 90%, есть кто разбирается, конечно, но это ученые. Никто не разбирается там подробно там, в экспертизах, но у людей есть христианская совесть, у православных людей. Есть совесть просто исследователя, есть совесть специалиста. И вот эта совесть общая такая, которая не... она говорит, что этого не могло быть так, вот так, вот так. Или вы объясняете, либо это неправда. Объяснить они не могут. И они начинают сразу шельмовать оппонентов. А это признак того, что Юпитер Сердечный — это неправ. И поэтому все, и тем более, когда такое было неприятие церкви, отбрасывание церкви, естественно, конечно, а вот христианская еще совесть показывает, что вот этот наш крестный ход, который идет, да, уникальнейшее явление вообще мировой современной истории, да, нигде больше нет. Вот все кричат, что у нас царя не любят. Еще покажите мне, во имя какого Ленина, во имя какого Сталина, во имя какого еще государственного деятеля или во имя какого праздника люди, связанные с государственным деятелем, люди пойдут ночью после литургии, около 80 тысяч человек пойдут с хоругвями 24 километра пешком, покажите мне это. Так вот, крестный ход, он идет, знаете, вот идешь прямо так, они все идут в Гагарину яму. Никто не идет на так называемый мемориал Романовых. Вот само название мемориал Романов.
Там десяток человек был, ну, и вот были в СМИ сообщения о том, ну, это на самом деле...
Десяток
это...
человек, понимаете, после, да, 80 тысяч это... Ну,
ну,
там,
ну разумеется, может, это вот такое соотношение.
Да, ну, может, еще там... Но это, даже говорить об этом нечего. Это не в счет. Если бы хотя бы 1000 было, то вообще не в счет просто. Никто не идет, можно сказать. Это идут единицы, мы их не считаем. Само название мемориал Романовых — это большевистское название. Вот расстаните монастырь святых царственных мучеников, страстотерпцев и мемориал Романовых. Вот куда православный человек пойдет? Конечно, он пойдет к святым царственным мученикам.
Я вам больше скажу, когда мы в 2009 году с Анатолием Михайловичем Верховским приезжали на мемориал Романовых, очень была показательная реакция у него. Он мне как раз хотел показать это место. Значит, он демонстративно надел шапку, и мы пошли. И он сказал: вот видишь, как кресты стоят? Один так, другой так, перпендикулярно друг другу. Я не знаю, может быть, сейчас изменили, но факт тот, что люди, которые устанавливали эти кресты, не понимали, как ориентирован православный крест. То есть они там перпендикулярно друг другу.
И очень хорошо понимали. Но это, понимаете, дело в том, что что бы там ни было, вот опять обстоятельства сокрытия, то, что они говорят, как поросенка в молоку, оно опять не, оно неправдоподобно. Как могли сжигать тела, когда там сколько там, ну, метров 400, наверное, 500 от места попыток сожжения и сокрытия находился будка находилась, где сидел этот обходчик, где собралось большое количество людей, потому что их не пускали на Коптяковский лес туда. Так, представляете, что такое пошел бы дым, потом, если бы закопали столько тел, там пошло, извините бы, смрад от разложения. Сама местность, очень, кстати говоря, в фотографиях она разная. Та, которую снимал Соколов, и та, которая была потом снята с Ермаковым. То есть огромное количество вопросов. На них нет никаких ответов. Никаких. Поэтому мы говорим, что, опять-таки, никто не идет, вот из серьезных людей никто не идет впереди паровоз. Никто не пытается сказать, что, знаете, мы вообще все отметаем, мы вообще это не закрываем глаза. Говорим, нет. Показывайте. Доказывайте. На сегодняшний день выводы следствия Соколова убедительны. Выводы следствия, так называемого следствия правительственной комиссии, абсолютно неубедительны. Во-первых, потому что следствие Соколова, оно преследовало цель расследования убийства царской семьи, а следствие правительственной комиссии фактически свелось к попытке идентификации останков. Это разные вещи. Единственное, что нам выдавали, что Свердлов и Ленин не причастны к убийству. О, был вывод. Так это что, как не сокрытие злодеев? Все пытались опять списать на Уралсовет какой-то, который якобы принял какое-то решение, которого никто никого в глаза не видел. И начинали говорить, я вот уже много раз говорю, а не было письменного решения. Господа и товарищи, по Холокосту тоже не было принято никакого решения. Не было никакого решения письменно оформленного. Еще, будете отрицать Холокост? Или вы будете отрицать другие преступления? Турки резали у армян 1,5 миллиона, вырезали. Они тоже это не принимало турецкое правительство директив вырезать армян. Сказали и пошли резать. Это же это называется в уголовном праве преступный сговор группы лиц. Он что, оформляется, что ли, как-то? И поэтому вот здесь это очень важно понимать, что здесь должны быть научно и духовно обоснованные ответы на это преступление. На сегодняшний день доказательств по следствию Соколова масса, доказательств, поэтому практически они все, на мой взгляд, несостоятельны. Все уже сказано, все точки над «и» расставлены вопросы. Сейчас нужно ждать решения новых экспертиз и так далее. И, на мой взгляд, воздерживаться сейчас от каких-либо выводов. Почему? Потому что, это этика, которую, к сожалению, нарушали представители высшей той комиссии. Они нарушали, постоянно начинали, еще только нашли, как они говорили, Мария Алексеевна. Они же говорили-то как? Значит, а мы сейчас должны быть юридически корректными и ждать результатов очередных. А тогда можно уже обсуждать, что это за результаты, как они соответствуют и так далее, и так далее, и так далее. На сегодняшний день, слава богу, церковь подключена. На сегодняшний день подключены многие общественные силы. Очень уважаемые люди ведут расследование. Будем надеяться, что мы, наконец, продвинемся в этом вопросе. Жизненно важном вопросе.
Петр Валентинович, а почему он является настолько важным?
Ну, во-первых, он является важным, потому что если мы, вернее, будет признано голословно и бездоказуемо, что это принадлежит царской, эти останки принадлежат царской, значит, это святые мощи. А если это не святые мощи, мы попадаем в страшный духовный кризис. Мы абсолютно можем предполагать, что среди тех, кто организовывал вот всю эту историю с екатеринбургскими останками, там могли быть враги церкви. Скажем корректно, правильно? Так вот, если там могли быть враги церкви, то эти враги могли хотеть скомпрометировать церковь. Как скомпрометировать? Объявить, что это останки, зная, что церковь готовит прославление царской семьи. А если бы церковь признала и признала это святыми мощами, потом через год, через два сказать, вы знаете, мы ошиблись. Вот там 99,1, так вот оказалось один. Это не они. И что тогда? Сколько бы людей приложилось бы к этим лжеостанкам? Как бы себя чувствовала церковь? Как бы себя чувствовало священноначалие, это был бы страшнейший удар по церкви, страшнейший. И великий подвиг нашего покойного патриарха, святейшего патриарха Алексея II, который, несмотря на все, будем говорить таким языком, наезды со стороны вот этой вот группировки, он выдержал этот удар. Он выдержал этот удар. Это величайший его подвиг, который всегда будет помнить русский православный народ.
Петр Валентинович, возвращаясь к именно убиению царской семьи, я вот хочу поделиться. Читать, с одной стороны, тяжело, а с другой стороны, ты рано или поздно, прочитав вот эти доказательства иной версии того, как это было, ставишь перед собой вопрос, а где же был Христос? И ты получаешь ответ, а Христос был там. Распятый Христос был там, с тем, чтобы потом воскреснуть.
Как он был с любым мучеником. Как, вы знаете, вот читаешь, когда мученики христианские, первомученики, как они страдали, с какой радостью. Мы понимаем, что если бы Спасителя не было бы там, потому что с ними был Господь, они умирали, они принимали мучения за Христа и с Христом. И Господь уже помогал им. Своей милостью. Человек не может выдержать то, что выдержал Бог на кресте. Да? А здесь приходил Господь к ним. Я уверен, что он приходил и был с царской семьей во время их их величайших мучений, которые они приняли. Поэтому, конечно, государь, понимаете, ненависть, которую сегодня испытывают определенные силы к Николаю II, это не ненависть только конкретно Николаю II, это ненависть ко Христу. И как сказал Господь, значит, кто не примет меня, тот не принимает пославшего меня, да, отца моего, так и здесь, кто не принимает царя и его подвига, он не принимает Господа. Потому что царь совершил христоподражательный подвиг. Он Христа любил вот с самых младенческих своих лет. Больше всего они любили Христа, вся семья. А без Христа что вообще такое? Вот, что такое Россия без Христа? Это вообще ничто. Что такое мир без Христа? Это ничто. И государь это понимал, что самое важное – это верность Христу, Господу нашему. И он был верен до конца. И его вся семья, даже маленькие дети были верны Христу. И все, кто пошел с ним, они были верны Христу. Они умерли за Христа Спасителя. А значит, они умерли за Россию, а значит, они умерли за будущее России. Потому что без Христа нет будущего.